Дорогая церковь, всех сердечно вас приветствую. Продолжаем изучение Слова Божьего. Мы закончили первое Паралипоменон. И мы помним о том, что писалась она при выходе из вавилонского пленения. В тот момент стоял вопрос о том, чтобы поддержать, укрепить народ. Вспомнить еще раз, откуда они, а что они восстанавливают, откуда это берется. И вот первая глава, второе Паралипоменон. «Просил и дано премудрость и знание». Речь идет о Соломоне, 10 стих, когда в ответ на вопрос со стороны Бога Соломон попросил: «Дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» И в ответ, 11 стих, сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знания дается тебе, а богатство и имения и славу я дам тебе, такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Знаменитое место, безусловно, перекликается с 6 главой Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, там, где Господь нас призывает прежде всего искать мудрости Царства Божьего, да? А если ты ищешь Царство Божие, то все остальное приложится. И тому подтверждение вот этот герой веры Соломон. Действительно, мы знаем, ему так приложилось, что ну вот столько и не надо было. От этого вот это выражение «великое приобретение быть благочестивым и довольным». То есть истинно верующий человек, который искал Царство Небесное прежде всего, получает все и с избытком. И попадает вот в это состояние, когда он благочестив и доволен. Это действительно так. То есть в какой-то момент, когда приходит такое в жизни состояние, когда ты говоришь: «Господи, всего достаточно, благодарю тебя с избытком, вот все, лишь бы хуже не было», да? Но с другой стороны, Якова, когда мы вспоминаем, радоваться испытаниям, и эта радость, тоже ее надо осознать, то, что необходимы нам испытания, чтобы вот это почувствовать, близость Господа Бога, Его участие в нашей жизни, плюс вот к материальному благополучию. Вторая глава. Подготовительные работы для строительства храма и дома царского. Соломон всячески договаривается вот с Хирамом из Ливана, чтобы пришло дерево. Он находит определенное количество рабочих, распределяет их на определенные работы. И вот представить себе 80 тысяч каменосеков на горах, которые добывали камень, который шел на строительство храма. И вот я, когда себе пытаюсь представить эти 80 тысяч, вы знаете, у нас большинство городов в России, примерно более-менее город, это 80 тысяч. А это только лишь те, которые камень приготавливали. И 70 тысяч носильщиков. И это от нас отнесено на 3000 лет. Невероятная мобилизация людей. И при этом абсолютно скрупулезный подход ко всем деталям. Ты подготавливаешь и делаешь дело Божие. И как это важно, вот исключительно скрупулезно и ответственно, и к деталям относиться чувствительно, когда ты делаешь Божие дело. Когда ты любое дело делаешь, делайте от души, как для Господа. И наша ответственность, что бы ты ни делал, подходить исключительно к тому, что ты делаешь скрупулезно. Четко понимая, что, во-первых, ты работаешь в команде, тебе надо расставить людей, понять, кто делает, когда делает, в какой срок это делает. И это перекликается вот с сегодняшней моей работой. И мне очень легко об этом людям говорить. И они знают: да, о, мы же пишем протоколы, мы расписываем графики, мы делаем в привязке. Абсолютно актуально сегодняшнему дню. Насколько это жизненно? Любая жизнь сегодняшняя. И действительно, наш Бог есть Бог порядка. Это наша ответственность планировать эту работу. Следующая, третья глава. Метрические особенности при построении храма. Описывается в деталях, какое это было строение, какая была ширина, какая была длина, какое было святое святых, что там внутри святого святых было, как располагались эти херувимы, как раскидывались их крылья, когда одно крыло касается стены, а другое крыло касается другого херувима, и второй херувим стоит точно так же. И они из дерева и полностью покрытые золотом. И когда ты понимаешь, когда это происходит, при наличии каких инструментов это происходит, это невероятно. Вот я вчера об этом свидетельствовал этому человеку, который себя считает атеистом, который считает, что Библия это, ну, сказка. Может быть, сказка для него, но тогда такие детали, которые привязаны ко времени, конкретным людям, конкретным событиям, причем как в мелких деталях, так и в крупных. Что это за сказка? Это летопись, это четкое перечисление, это реальный исторический материал, на котором можно опираться и строить свою жизнь. Четвертая глава. Сделали все необходимое для служения в храме. Они построили в этой главе медный жертвенник, описывается четко, что он из себя представляет. Они сделали медное море на фигурах валов. Тоже очень интересно, какого оно размера, что это за валы, как они были расположены, что по трое в каждую сторону. Невероятно. Дальше медная подстава с медной чашей, стол для хлебов предложения и для разделки всего вот того, что туда приносилось в жертву. Пятая глава. Перемещение ковчега в храм. Построен храм, все приготовлено, и теперь собирается весь Израиль, во главе идут левиты, они берут этот ковчег, и они его заносят в святое святых. И располагают его под сходящимися крыльями херувимов. И они его ставят в это место. И как только они его поставили, наполняется это место дымом. Освещаются их лица. И они понимают, что эта слава Божия физически вот среди людей явилась. Момент законченности всего того, что они делали. Момент как бы одобрения или принятия самим Господом Богом, что Он принял то, что они сделали. Его фактическое присутствие среди людей, которые правильно выстроили свое служение пред Богом, в единомыслии, в единении, в едином порыве поклонились Господу, и Господь почтил их своим присутствием в виде славы своей. И завершающая глава вот эту неделю, это шестая глава, которая можно сказать, что это тема сегодняшней проповеди «Услышь, Господи, молитву народа Твоего». Первая часть главы, речь идет о том, что Соломон, общаясь с Богом, фиксирует то, что построен храм, место, где можно поклоняться. Он собирает народ весь к этому месту, он вспоминает, что произошло с Израилем. Он говорит о том, что этот храм было поручено построить именно ему, и не дано было построить Давиду, и по каким причинам. И 11 стих. «Я поставил там ковчег, говорит Соломон, в котором завет Господа заключенный им с сынами Израилевыми». И вот с 12 стиха и до конца главы молитва Соломона. Ну, во-первых, мы говорим о том, что писались книги Паралипоменон во время выхода из Вавилонского плена. А молитва Соломона звучала тогда, когда он его построил. То есть эта молитва каким-то образом в устных источниках или в письменных прошла через всю историю Израиля, через пленение Вавилонское и дошла вот до времени после Вавилонского пленения. И сегодня мы ее читаем, явным образом она вошла в канон библейский. Невероятная молитва по силе, по объему. И я бы хотел, чтобы мы ее прочитали полностью, эту молитву. «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои». При этом я знаю, что у евреев принято, чтобы руки не поднимались выше шляпы, чтобы, вот таким образом почтение до определенной степени скрупулезно высказать. «Ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириной в 5 локтей, а вышиной в 3 локтя, и поставил его среди двора». Такое возвышение, амвон, размер его 2,5 на 2,5 на 1,5. «Стал на нем и дальше преклонил колени. И произошло это перед всем собранием израильтян. И воздвиг руки свои к небу и сказал: Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе, ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею. И ныне, Господи, Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему, говоря, не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом. И мы с вами знаем, что так и было, как было сказано, и по сегодняшний день продолжается царский род Давида, потому что Иисус Христос – это прямой потомок царя Давида. И это царство вечное. И это наследство вечное. И как сказано было Богом Давиду, как было завещено, так и исполнилось. И исполняется в наше время. Если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими. Условия. Ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду. Поистине, Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя? Тем менее храм сей, который построил я. Отдает отчет Соломон, что как бы ни было величественное строение, невероятное по тому времени, не умещающееся в логике и в разуме, ничто это по сравнению с тем, что есть наш Господь. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его. Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою. Ключевые слова, которые дальше идут по тексту, это слова молитва, это слова презри или услышь, это слова согреши, слова храм и слово сердце. На этих словах ключевых зиждется весь смысл текста и раскрывается вся суть этой молитвы. «Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего, с небес услышь и помилуй». Это место тоже является ключевым словом. Мы знаем о том, что слава Божия пребывала в первом храме. И это описано в Библии явным образом. Мы знаем, что во втором храме, который был восстановлен после Вавилонского пленения, долго Бога не было, до того момента, пока туда не пришел Иисус Христос, и тогда явилась слава Божия. И мы знаем, что наше время – это время не стационарных храмов, а передвижных. И мы знаем, что каждый из нас есть вот этот передвижной храм, где есть это место, где можно поклониться и призвать Господа. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе, исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сем, тогда услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их, в землю покоя». Вот что происходит. Я имею беспокойство, я осознаю свой грех, я обращаюсь с молитвой к Господу, меня Господь слышит, и в ответ Он меня вводит в землю покоя, и Он меня успокаивает. И это глава про мою сегодняшнюю жизнь. Вторая паралипоменон. Когда была написана? Про что она была написана? Каким образом она ко мне относится? Неужели до такой степени? В моей жизни так. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобой, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Знаете, есть два аспекта. Либо ты за кого-то молишься, либо ты настраиваешься и просишь у Господа: «Господи, поговори со мной. Скажи мне что-нибудь». И он отвечает. И действительно отвечает. Ты проснулся с одними мыслями, а получаешь ответ совершенно в другой области. Но ответ этот есть. Голод ли будет на земле, будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий, или ржа, саранча, или червь, будут ли теснить его неприятели, его на земле владение его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждый бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего и прости и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим». Даже иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой, ради имени твоего великого и руки твоей могущественной и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я». По сегодняшний день в Израиле есть это место, куда приходят не только евреи, но и иноплеменники, и взывают Господу, Богу невидимому, и призывают Его имя, и молятся Ему, и каятся в своих грехах, и получают в ответ от Господа. Стена плача, вы знаете об этом. «Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих, путем которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, внимание, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю далекую и близкую. Да, нет праведного ни одного, мы знаем об этом. Но есть путь, каким образом это преодолеть. Осознать и покаяться. И дальше ответ на это. И когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. О чем идет речь? О покаянии, об обращении к Господу. Что для этого нужно? Войти в себя, разобраться с собой и обратиться, и призвать имя Божие, и помолиться молитвой покаяния. И 38 стих. «И обратятся к тебе». Как обратиться? «Всем сердцем своим, всей душою своей, в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему». Мы знаем, что истинные поклонники не на горе, не в храме, но в духе и истине призывают имя Божие. «Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою. Боже мой, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего. Ты и ковчег могущества твоего, священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные твои, да насладятся благами». «Господи Боже, не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Твоему». Аминь. Я поздравляю вас, мы имеем это место вот там, где мы в духе и истине обращаемся к Господу. Входя вовнутрь, войдя в себя, осознаем свои грехи, обращаемся к Господу с молитвой покаяния, призывая Его имя на этом самом месте, в духе и истине. И имеем все основания на то, что Он услышит нас и воздаст. Слава Господу! Аминь!